дорогие друзья! Это программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследование книги Даниила, и сегодня мы рассматриваем 10 главу. Помогает нам в этом Ростислав Николаевич Волкославский, доктор богословия, автор прекрасной книги «Тайна Апокалипсиса». Итак, 10 глава. Начинается она с такого повествования. «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение». Мы видим явный контраст. 7 и 8 глава показывают нам, что Даниил многое не понимал, а здесь начинается с того, что Даниилу было ясно то, что происходило. Правильно ли я понимаю?
Да.
«В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Что вызвало сетование? Почему Даниил вот пребывал в этом состоянии?
Это персидская эпоха. Это перемена фактически контроля над Ближним Востоком. Отошли древние, значит, лидеры, претендовавшие на господство, значит, в Ближнем Востоке. Это Вавилонская империя отошла, и Египет тоже перестал быть претендентом на господство на Ближнем Востоке. Именно персы, Медоперсидская империя, становится новым хозяином и господином в этом регионе мира. Но и в Персии происходят сложнейшие процессы. Сложности, несмотря на то, что Персия утвердилась как новая империя после Вавилонской империи, эта территория, которая ей теперь уже подчинялась, она была довольно неспокойной. Вот, с одной стороны, происходили различные восстания, в самой Персии даже происходили восстания. Вот. Но очень важно заметить, что именно персидская администрация, она совершенно поменяла свое отношение к покоренным народам, политику свою изменила.
Она отличалась от политики Вавилона.
Вавилона и Ассирии. Политика Вавилона и Ассирии – это была деспотическая, очень жесткая политика, не считалась национальными интересами завоеванных народов. Что касается персов, персы изменили свое отношение к завоеванным народам. Они решили отпустить на свободу тех пленников, которые были в Вавилоне. И евреи, и еврейский народ получил свободу из вавилонского плена через победу Персидской империи. И теперь были изданы ряд указов персидских царей, которые восстанавливали Иерусалим. Но вместе с тем, это не был простой и легкий процесс. Были изданы 3 указа восстановления Иерусалима, и та же персидская администрация издала 2 запрета между этими 3 указами.
Ну, а вот Даниила что здесь волнует? Он ожидает, что Кир должен произвести то, что было предсказано о нем у Исаии. Иеремии, да, должен привести народ к освобождению. Да. А я так понимаю, здесь 3-й год Кира, а Даниил в этот момент в сетовании и 3 седмицы находится. Да. Что-то его волнует.
Да, потому что он видит, что тот указ, который издал уже Кир, вот, очень нелегко проводится в жизнь. Угу. Возникают проблемы и среди самих иудеев, и среди персидской администрации. И Киру не до этого. У Кира еще есть проблемы политического плана. Вот, он продолжает совершать завоевания, и не всегда удачные, особенно когда он идет на север, у него проблемы возникают. Вот, поэтому Даниил боится, что те благие начинания, которые были уже сделаны Киром для освобождения народа Божия, для построения города Иерусалима и для построения храма, все эти начинания могут быть сорваны. Поэтому он действительно молится, он видит сложность всего этого процесса.
То есть он видит противостояние тех внутренних сил, которые происходят в администрации, происходят во дворце. И видя это, он, мы видим, находится в сетовании 3 седмицы дней. Описано, как происходила эта борьба со стороны Даниила.
Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. 3 седмицы дней – это у нас 21 день.
Да.
А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, и руки его, и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. Удивительное описание. Почему именно вот так описывает Даниил этого вестника небесного?
Потому что это вот все описание говорит о том, что власть в конечном счете принадлежит Богу и Его представителям, ангелам Божьим и самому Иисусу Христу, который является главой всех ангелов Божьих. Вот. И в данном случае, если Даниил все время видел великих мира сего и понимал, что многое зависит от их решений, то теперь он видит небесное величие, которое бесконечно превосходит все земные, так сказать, иерархии.
Имеет ли значение само убранство? Написано, был облечен в льняную одежду. Это несет какую-то смысловую нагрузку?
Да, бесспорно, это указывает на чистоту и святость. Льняная одежда была также символом священников.
Носили священники льняную?
Носили священники. А золото из уфаза указывало на царскую, так сказать, власть.
Есть ли какой-то прообраз здесь с тем видением в первой главе Откровения, которое видит Иоанн, когда видит Иисуса? Видим, что многие описания вот этого вестника похожи с описанием то, что описывает Иоанн, богослов.
Да, мы видим, что в этом участвует сам Спаситель Иисус Христос в этих процессах и участвует одновременно Гавриил, первый из ангелов Божьих, который заменил Люцифера.
Даниил описывает особый опыт. Он говорит, что это видение видел только он один. И только один я, Даниил, видел это видение, и бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и не убежали, чтобы скрыться. Они не видели, но, получается, они просто ощущали, что что-то невероятное происходит.
Да. Вот именно им дана та сторона прочувствовать. Они прочувствовали присутствие сверхъестественных сил, но они не способны вынести это видение.
Присутствие.
Да. Поэтому им лучше убежать.
И остался...
Да и Даниилу нелегко будет иметь разговор.
Далее будем читать. «И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости». То есть то, что вы говорили, что и ему самому, который видел это видение, не очень-то было легко лицезреть его. «И вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости». Почему происходит такая реакция человека, когда он встречается вот с божественной вот силой, с божественным прикосновением? Даже святой, вот праведный муж Даниил и тот вот так с трудом принимал это видение.
Бесспорно, встреча двух вот этих... С одной стороны, человеческая немощь, человеческая природа, пораженная все-таки грехом, несмотря на то, что он праведный и святой муж. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, откровение божественной славы. Бесспорно, это очень непростое восприятие. Но вместе с тем чувствуется колоссальная разница между человеческим существом и божественной природой, с одной стороны. С другой стороны, Бог не подавляет человека. Хотя человек должен прочувствовать эту разницу. Да? Прочувствовать эту разницу. Должен. С одной стороны. С другой стороны, Бог не раздавил его своим величием, своей славой. Там дальше будет сказано, что с ним ведет речь уже муж, с которым он может говорить, и поднимает его.
«И услышал я глас слова его, и как только услышал глас слова его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Но вот коснулся меня рука и поставил меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и встань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Удивительное выражение. Ты муж желаний.
Да.
Почему, Даниле, так сказано? Немногие удостаивались такой чести от Господа получить такое определение. Ты муж желаний.
В данном случае Господь ободряет его и говорит ему свое отношение к нему. Бог дает свою оценку ему для того, чтобы поддержать его как человека. Потому что каждый из нас чувствует в присутствии высшей силы божественной свое недостоинство, свою греховность. Может быть, это настолько нас комплексует, людей, что нам нужна в этот момент, и особенно Даниилу в этот момент, конкретный момент, нужна
ободрение.
Ободряющая со стороны Бога оценка.
Можно ли сказать, что Бог, оглядываясь на жизнь Даниила, может смело сказать ему: «Ты муж желаний, я видел твою жизнь». Я видел, как ты был верен мне, поэтому я могу сказать о тебе сегодня вот здесь. Ты муж желанный.
Да, разумеется. Даниил именно таким и был на протяжении всей своей жизни. Как человек он старался всем сердцем всегда угодить Богу. И он был не только человек большого сердца, но и сильной воли, которая была воспитана в повиновении воли Божьей. Воля человека становится все сильнее, если она подчиняется воле Божьей.
Мы видим слова, с которыми обращается вестник Даниилу. «Он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя, пред Богом твоим слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». То есть с первого дня, когда начался пост, так я правильно понимаю? С первого дня, когда ты расположил и смирил сердце свое, и расположил сердце к разумению, я бы пришел бы к тебе, он говорит.
Да, да, да.
Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. То есть, получается, весь этот период, когда он был в смирении, в посте. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Ну, у нас возникает вопрос. Князь царства Персидского. Но князь царства Персидского стоял против меня. Кто это? О ком идет речь? Что значит «стоял против меня»?
Дело в том, что здесь это единственная глава, может быть, даже во всей Библии. И она чрезвычайно интересна и важна для нас, потому что поднимается завеса и открывается нам мир борьбы духов, борьбы ангелов Божьих и ангелов тьмы. Та сцена, которая обычно от нас сокрыта. Потому что если мы постоянно видели ту борьбу, которая идет между ангелами Божьими и ангелами дьявола, за нас и за сердца человеческие, конечно, мы не могли бы жить нормально. Мы бы были закомплексованы, вообще, наверное, с ума сошли. Вот это напряжение. Вот поэтому по своей милости Бог скрывает обычно это. Но чтобы мы знали, что это не так просто происходят все земные процессы, что вот решаются какие-то земные проблемы, вот решается проблема освобождения из плена в персидских дворах, во дворце подписывается указ, мы видим только чисто человеческую сторону. Вот делает это Кир, вот это совершает Дарий, вот это сделает Артаксеркс. Да? Мы видим вот эту только человеческую сторону, она описана. Но здесь открывается сцена и показана это закулисная борьба, которая идет за души этих царей. С одной стороны, ангелы Божьи стараются повлиять и удержать царей от неправильных поступков и действий. С другой стороны, врываются темные ангелы в тот же дворец и стараются овладеть сердцами царей, чтобы наложить запреты, чтобы сорвать план Божий. Таким образом, это и не только человеческий процесс, здесь показан и та борьба духовная, которая идет за все земные проблемы, за все земные решения в пользу народа Божьего.
С одной стороны, мы видим человеческие факторы, которые мешают противодействует Божьей воле.
Да.
А с другой стороны, здесь в 10 главе, как я правильно понял, Даниилу приоткрывается причина этих человеческих факторов. Что стоит за теми силами, которые противостоят Божьей воле? Так Господь показал Даниилу?
Да, конечно.
Здесь также интересный момент, что ангел говорит, что я бы с самого начала, еще 21 день тому назад, пришел бы на помощь и решился бы этот вопрос, но были силы, которые противодействовали. Но пришла некая помощь. Благодаря некой помощи, которая пришла, дополнительная, можно было решить этот вопрос. Написано: «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских».
Да.
Удивительно, Михаил мы встречаем.
Да. Здесь в данном случае мы видим в начале божественного вестника. Вот. А дальше речь в этой главе идет о том, что его поддерживает облик мужа. Значит, как бы другая личность его поднимает с земли, когда он упал, вот, видя это видение славы божественной.
Поднимает именно Даниила, да?
Да, поднимает облик человека, там он видит, и рука человеческая, уже не такая слава, то есть вторая личность в данном случае с ним теперь уже ведет диалог или разговор Гавриил, один из...
То есть ту славу, которую он видел славу Михаила, да, так я понял?
Да, да.
Но
да.
Именно начал с ним говорить и объяснять ему, это да, Гавриил.
Да, уже поднял его, потому что ты укрепил меня, говорит, говорим, господин мой, ты укрепил меня. Вот, в данном случае... И тут Гавриил определенно говорит, что я веду борьбу за сердце царя персидского. Я веду борьбу с темными силами, которые посещают этот дворец. Вот. Но я не могу преодолеть без помощи Михаила, князя вашего. В данном случае Михаил – это тот, который как Бог. Тот,
это который... переводится так слово?
Да.
Такими.
Тот, который... предстоит непосредственно перед лицом Божьим.
Когда мы читаем о Михаиле в Откровении 12 глава, это тот же Михаил.
Да.
Михаил. Когда произошла на небе война,
да,
и Михаил,
да,
и ангелы воевали, да, с драконами, с ангелами его.
Мы понимаем так, что это в данном случае идет речь о Христе.
Угу. Наверное, есть определенный смысл, когда Господь показал Даниилу настолько великое могущество Михаила, что даже сам Даниил, муж желанный, не мог устоять при этой славе и силе, чтобы потом показать, почему же нужно было Михаилу перейти на помощь Гавриилу, чтобы помочь ему вот в той борьбе, которую он указывал. Именно могущественная сила Михаила, она является определяющим моментом в победе против сил зла.
То есть были задействованы самые великие силы, с одной стороны неба, с другой стороны ада, если так говорить человеческим языком. Вот, то есть были включены самые великие силы, чтобы продвинуть дальше дело Божие на земле. Должен был в эту борьбу вступить сам Христос, чтобы этот процесс мог идти дальше. Потому что Христос – это вождь завета, и в конечном счете, благодаря Его личному участию, совершается весь план спасения. Ангелы Божии только помогают Ему в этом.
Как духи служебные.
Да, как служебные духи.
Мы читаем здесь, что Он начинает говорить о самой вести, почему... Я хотел прийти, но мне мешали, но я хотел что-то принести. А теперь пришел и возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. О каком видении будет идти речь? Видение то, что мы видели в начале 10 главы, или это будет уже видение 11 главы? Вот что хотел преподнести, что важное нужно было показать вестнику Даниилу?
В данном случае очень интересный, значит, подход. Он хочет объяснить ему, что будет с народом его в последние дни. Но чтобы объяснить, что будет с народом твоим в последние дни, нужно будет рассказать всю историю, общий ход истории до последних дней. И вот в 11 главе он начинает вот это повествование но очень интересно. Я хочу обратить ваше внимание, что когда Бог говорит о последних днях, так вот трижды есть у Даниила, вот, как будто бы он хочет сказать только о последних днях, но говорит он идет, ведет своего слушателя к последним дням через весь ход истории.
Показывает, как неразрывная
целостность. Он не отрывает конец. Он не может объяснить конец в отрыве от всего хода всемирной истории, потому что заключительные события всемирной истории, они вырастают из устойчивых тенденций мирового процесса исторического. Поэтому совершенно неправы те, которые пытаются объяснить ситуацию эсхатологическую или ситуацию последних дней, не учитывая исторический процесс. Мы придерживаемся исторической школы истолкования пророчеств. О том, что пророчества, они современные события в мире, они выросли из всех предыдущих событий. Вот. Каждая эпоха, она дает тот процесс, который в конечном счете приведет к окончанию. В этом особенность Библии. Библия представляет собой непрерывный ритм исторического движения.
Как одно единое целое.
Как и одно единое целое. Но... Он говорит о последних днях и начинает рассказывать о персидской эпохе, потом о греческой, о римской, о средних веках и подходит к нашему времени.
То есть, как я правильно понял, о видении, которое было важно, которое хотел передать вестник, это то, что мы будем изучать в 11 главе потом.
Да. И в 12.
И в 12, да. Но вот некто по виду, похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. И я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящим передо мной: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Мы видим, что в 7 и 8 главе Даниил был потрясен видениями. Но здесь я вижу, что у Даниила происходит что-то невероятное, что-то большее. Он очень потрясен. Так здесь говорится?
Да, разумеется. Вообще, так, та нагрузка колоссальная, информационная, эмоциональная, которую пережил он как человек, она превосходит возможности. Сегодня нам, уже после событий этих, и то нелегко все это как-то воспринять или переварить, и адаптировать к нашему сознанию это все. А человек, который должен был увидеть наперед весь ход событий, потом переданный именно сверхъестественным существом, действительно требовалась особая поддержка, особый человеческий материал, чтобы выдержать всю эту информацию.
Вероятнее всего, что таким образом Господь готовит и читателя к осознанию важности 11 главы.
Да.
Потому что изначально, когда мы читаем 11 главу, она отличается от предыдущих и сложна в понимании. Но тот опыт, который переживает Даниил, сама встреча его, когда он видит это видение прекрасного вестника Михаила, потом тот его личный опыт, который он переживает, вероятнее всего, был нужен для того, чтобы читатель, ну, с серьезностью подошел к исследованию той вести, которая заложена в 11 главе.
Да.
Правильно ли я понимаю?
Да, разумеется.
Мы видим, как Господь ободряет его. «Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня». Ага. Это о ком говорится?
Вот здесь Гавриил уже приходит.
Гавриил приходит.
Да, в таком состоянии, в таком виде, чтобы уже было воспринято это все. Угу. Человеческий облик, человеческая рука. Он уже может работать, ну как бы...
То есть то описание топаз, да, то описание лицо его как вид молнии, это относилось к божественной личности.
Да.
А здесь, говоря о Гаврииле, уже используется человеческий облик.
Да.
То есть то, что было легче воспринимать Даниилу.
Да, посредником был Гавриил.
И сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся». Еще раз говорит: «Мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня».
Да.
Мы видим, что действительно ангел выполнил эту функцию и поддержал, и укрепил его. «Ибо он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Вот что здесь имел в виду ангел, когда говорил эти слова? «Я иду, я пришел, теперь я иду опять бороться с князем персидским, но когда уйду, придет князь Греции».
Этим самым объясняется, что Персидская империя и власть персов будет до тех пор, пока ангел Божий будет присутствовать там. Угу. И пока он будет использовать этих царей, и пока эти цари будут доступны влиянию Божию. Как только персидские цари перестают повиноваться божественному вестнику, вот конец приходит Персидской империи. И приходит на ее смену очередная следующая империя, это уже Греческая империя. Вот. Это очень важный вопрос, раскрывающий философию истории, показывающий, что каждый народ и каждая империя может стоять до тех пор, пока еще Бог и его ангелы имеют доступ к правителям этой страны или этой империи. Если полностью овладевают темные силы, то дни этого правительства, дни этого царства, дни этой империи сочтены. Сказано, ты взвешен и найден очень легко. Пришел конец Вавилону, придет конец Персии, придет Греция, и ей придет конец, потому что Бог выделил всем народам определенные времена и сроки для того, чтобы они могли проявить себя. И в целом ожидается, что все, что эти правители, эти народы будут относиться с уважением к божественному закону. Но если они исчерпывают лимит долготерпения Божия, вот, то они уходят с мировой сцены, и на их место приходит следующий претендент, который тоже питается, и которого Бог еще терпит до поры до времени.
Мы поняли сегодня, что 10 глава подготовила почву для понимания 11 главы, показала важность, сконцентрировала на этом видении все наше внимание, чтобы показать о том, что Бог приготовил для народа Божьего в последние дни. Да. Благодарим вас за столь удивительную беседу. Пусть Господь благословит всех наших телезрителей. Исследуйте книгу Даниила. Да благословит вас Господь.